в детстве, когда тебе говорят алкоголик, ты представляешь такого... У меня в подъезде жил мужчина, Кузьмич его все звали. И вот Кузьмич с голой задницей валялся под лавкой обоссанный и блевал под себя. И говорил какими-то такими интонациями, непонятно что. И вот для меня это алкоголик.
Вот примерно так люди представляют себе человека с алкогольной зависимостью. Но выглядеть он может совсем иначе.
Когда я говорю, что у меня алкогольная зависимость, люди говорят, ну, у тебя что, руки трясутся, что ли? Ты что, не можешь на бутылку водки смотреть спокойно?
Привет, меня зовут Лика Кремер, и это подкаст, в котором я рассказываю истории об отношениях зависимых людей с миром, с близкими и с самими собой. И сегодня я расскажу не о стереотипной алкогольной зависимости, а о том, что называют высокофункциональным алкоголизмом. Его очень трудно распознать в обычной жизни, и о том, как такая жизнь может быть устроена, мне расскажут сразу два героя. Это Геля и Андрей. Партнер этого выпуска – сервис онлайн-психотерапии «Ясно». И поэтому я сейчас расскажу одну короткую историю про мой личный опыт психотерапии. Однажды я довольно долго рассказывала психотерапевту о сложностях, с которыми я столкнулась в отношениях. А у меня, как вы, наверное, уже поняли из предыдущих серий этого подкаста, такой немножко героический сценарий. Мне кажется, что настоящего успеха, настоящей близости можно добиться, только преодолевая трудности. И вот я рассказываю про все, что мне приходится терпеть в отношениях. И психотерапевтка слушает меня внимательно, смотрит на меня так пристально и долго – и после длинной паузы говорит: «Лика, а зачем вам это?» И как-то я благодаря этому вопросу задумалась, выдохнула и сняла с себя кусок груза ответственности за эти отношения. Мне вообще кажется, что психотерапия – это часто просто правильно и точно сформулированные вопросы. Спасибо сервису «Ясно» за то, что они нас поддерживают. Нас – это не только подкаст «Зависимость», но и другие подкасты студии «Либо-либо». Сервис «Ясно» – это психотерапия онлайн. Там работают опытные специалисты в среднем с 8-летним опытом работы, а некоторые с гораздо более долгим. А сессии проходят по видеосвязи на сайте сервиса или в приложении. Проходить консультации можно через любое устройство, через телефон, через планшет, через компьютер и из любого места, где вас не потревожат. Для наших слушателей действует скидка 20% на первую сессию. При регистрации введите промокод «ЗАВИСИМОСТ» латиницей. Все подробности и ссылка в описании этого выпуска.
Привет, меня зовут Геля, мне 28 лет. Я работаю креатором и продюсером в IT-компании. У меня есть сын, ему 7 лет сейчас. У меня есть собака.
Меня зовут Андрей Дороничев. Российский предприниматель, технолог, который в 2006 году уехал из России. Я делал разные стартапы, потом я попал на работу в компании Google, и, собственно, наверное, этим большинству из слушателей известен.
Геля и Андрей друг с другом не знакомы. Они живут в разных городах, странах и даже на разных континентах. Но когда я слушаю их истории, то замечаю много похожих деталей. Например, они оба с детства были очень любопытными, и им хотелось все попробовать.
Когда я была маленькая, вообще я довольно... в юном возрасте столкнулась с психоактивными веществами. И это был именно запрос мой. То есть это не что-то, что произошло, а я думала: господи, я хочу это все пробовать, потому что тогда я буду взрослый, крутой, и у меня, наконец, появятся друзья, мне будет не так страшно общаться с людьми, мне не будет так одиноко.
Когда я столкнулся вот в 10 классе с тем, что все самые классные мальчики, с которыми мне хотелось бы тусить и дружить, они все выходят за гараж на перемену и курят, при том, что мне не особо нравились сигареты, их запах. Я, конечно же, хотел быть частью этой когорты, и это был способ влиться в коллектив.
Я учусь в школе, и я знаю, что старшеклассники пьют ягуар и водку на трубах за школой. И я понимаю, что я хочу быть с ними на трубах за школы. Они такие клевые, взрослые, а я какой-то нелепый подросток, который переживает развод родителей, свою полноту, которой не было раньше. И мне хочется из этого выйти и войти в какой-то другой статус. И как будто единственным мостиком для меня было вот принять их формат времяпрепровождения. Но в то же время я его очень романтизировала. То есть мне казалось, что вот это саморазрушение — это самое красивое, что есть в жизни. И мне, если честно, так довольно долго казалось.
Геля закончила школу, отучилась в университете и начала работать. Андрей уехал из Москвы, пожил в Лондоне, а потом перебрался в Америку. Оба построили отличные карьеры. И оба продолжали выпивать. Конечно, уже не на задворках школы, а по-взрослому. В красивых местах, в хороших компаниях.
Ты приходишь в ресторан, ты берешь бутылку вина, или ты пьешь коктейли вкусные, классные. Тебе не хочется ходить в рюмочную. Тебе хочется ходить в какие-то красивые места с красивыми людьми, красивыми коктейлями. Дома тебе хочется пить тоже хорошее вино.
Хорошая компания, одна, другая, третья, поехала. Это можно было делать постоянно, и как бы ничего страшного особо не было.
Перегибы, конечно, случались. Но, с другой стороны, с кем не бывает.
Были моменты потери контроля. И ничего страшного не случилось. Напился у себя дома, там, пьяный пришел в кровать, лег спать, с утра проснулся, похмелье, очень плохо работал. Вот, собственно, вся моя история. Ничего более трагичного, чем это не случалось. Я понимаю, что для большинства там людей, ну, это вполне терпимо, ничего страшного в этом нет, обычное дело в обычной пятнице, да.
Если изучить симптомы алкогольной зависимости, то потеря контроля там, конечно, будет. Но это только один из признаков. И поэтому и Геля, и Андрей путались в самоопределении. Они вроде теряли контроль, но в важные моменты жизни всегда умели собраться и сделать выбор в пользу себя и близких.
Была пауза, когда я забеременела. Причем я до сих пор не знаю, почему я так легко отказалась от алкоголя, от сигарет, когда я узнала, что я беременна. Просто это отвалилось само по себе. А когда я перестала быть беременной, перестала кормить, ну, был накопленный стресс, непроработанные какие-то пострадовые депрессивные состояния. Не было денег на психотерапевта, потому что ты единоразово отдаешь 3000 рублей и должен это делать несколько раз в неделю. А алкоголь — это такая растянутая трата. Она тебя не так травмирует, твое сознание в моменте. И я в какой-то момент помню, что я стою в продуктовом магазине, беру две бутылки вина и думаю, положить ли третью. Ну, потому что мне мало, наверное, будет. И я вот в этом моменте себя отлавливаю и думаю, так, какая-то жесть, как будто это ненормально.
Сложно понять, когда ты переходишь границу. Особенно, когда и культура, и традиции, и люди вокруг. Все говорят тебе, что все хорошо, все нормально. Пить вино для снятия стресса – это уже мем. В начале 2010-х сначала в американском, а потом и в российском интернете появились картинки, вайны, тиктоки на тему того, что в любой непонятной ситуации нужно просто выпить вина. Американские журналисты даже придумали этому явлению название – «Mommy Wine Culture», то есть «Культура мам, пьющих вино». И пошло это, вероятно, из групп в Фейсбуке под названием «Mommy Needs Wine» и «Mommy Wine Time», то есть «Маме нужно вина» или «Маме пора выпить». А они, в свою очередь, были нацелены на аудиторию молодых мам. Там публиковались шутки, картинки на тему того, что материнство – это сложно, и любой маме иногда нужно просто выпить бокальчик, чтобы снять стресс. В общем, пить вино в любой непонятной ситуации – это культурная норма. И выглядит это вовсе не так страшно, как запой водкой или самогоном. Но оказалось, что это вовсе не так безобидно. Все зависит от того, что происходит с вами после первого бокала.
Для меня было моментом, таким звоночком в прошлом году, когда я во вторник вечером тут лежал, разговаривал на звонке, пришли девчонки с соседнего этажа, сказали, слушай, у тебя есть... Сидор там у нас, мы что-то отмечаем, есть, я говорю, да, в холодильнике пройдите, возьмите. Они взяли бутылку сидра и говорят, ну, ты заходи к нам тоже. Я такой, ну, да, спущусь, там, вторник, время, не знаю, 8 вечера, захожу, мы там выпиваем по бутылочке сидра, потом кто-то говорит, ну, у нас еще вот вино, давай вина еще. Еще мы выпиваем бутылку вина, и еще часа 3 спустя я уже там сходил в магазин 2 раза, выпили еще 2 бутылки вина. И в 4 утра этой ночи я со своим товарищем, который живет на этом этаже, в слюне пьяный допиваю бутылку джина. Вот эта вот прогрессия, Я спущусь на 5 минут и выпью бутылочку сидра, до 4 утра мы пьем джин, как like no tomorrow, да, как будто завтра не существует, а завтра у меня работа, какие-то дела, обязанности, дети, вот это все. Следующее утро, когда я проснулся и понял, что не работоспособен, и что не было абсолютно никаких предпосылок, никаких причин для этого, просто вот так. Так одно за другим пошло-пошло, и я вдруг пожертвовал своим следующим днем, всеми своими обязательствами, там, подвел, наверное, каких-то людей, вел себя глупо и непристойно тем вечером, там, громко смеялся, говорил глупости и вообще вел себя глупо. Все это вместе, ну, в этот момент меня настолько как-то сильно потрясло, что в этот же день я впервые в жизни произнес слова, они тяжелые, как говорит Маяковский, да, 4 тяжелые, как удар. Я Андрей, я алкоголик.
Когда я такая симпатичная, занимающаяся спортом, социально активная, мать с нормальной работой, выпиваю вино по вечерам, это же не алкоголик. Как это может быть алкоголиком? И только очень-очень спустя много времени и терапии я поняла, что это тоже может быть алкоголиком. Что современный алкоголик, он вообще выглядит иначе.
В 2007 году ученые из Американского национального института здоровья выделили 7 типов алкогольной зависимости. И это помогло объяснить, почему эта аддикция у разных людей выглядит по-разному. Наши выводы должны помочь развеять популярное представление о типичном алкоголике, сказал тогда Говард Мосс, один из авторов этой научной статьи. В этом исследовании и появился термин «высокофункциональный алкоголизм». И оказалось, что к этому типу принадлежат 19,5% американцев с алкогольной зависимостью. И они действительно, ну, вообще не соответствовали популярным представлениям о так называемом типичном алкоголике. Это были люди средних лет, с хорошим образованием, со стабильной работой, с семьей. И только у трети этих людей была семейная история алкогольной зависимости, которая указывала на генетическую предрасположенность. А депрессия только у четверти. В общем, ученые выявили тот самый тип человека с алкогольной зависимостью, в котором все больше себя узнавали и Геля, и Андрей. Эта зависимость вроде бы не такая тяжелая, не такая отталкивающая. Она встраивается в нормальную жизнь и понемногу начинает ее портить.
Ну вот ты просыпаешься с утра, тебе херово. Да, у меня еще есть проблема, что у меня немножко такое обсессивно-компульсивное расстройство. Я не люблю всякий мусор, люблю дома, когда идеально чисто. И вот ты с утра я просыпалась. Брала Кока-Колу Зеро, потому что она мне помогала с утра. Выпивала эту Кока-Колу с таким приступом тошноты. Ходила по квартире, приводила вот этот в порядок. Шла в душ, приводила себя в чувство. Собирала ребенка, вела его в сад. После этого ехала на работу, работала. Думала, чего поесть жирного, чтобы прийти в себя. А после того, как я съедала жирное, думала, что жирной буду я. Страдала от того, что я жирная. Параллельно пыталась понять, что было вчера и что мне вообще, как с людьми общаться, чувство вины разрушающее. Потом спорт через вот эту вот боль, такую похмельную, вот это вот ощущение такое похмельное, ужасное, когда ты боишься двигаться именно, ну, в спортивном ключе, потому что так немножко травмоопасно становится. Типа твой контроль тела очень сильно снижается. И ты вот в этом состоянии занимаешься спортом, потому что, а кто будет свое тело в порядке держать? Да, выпила, а что? Это тоже были лишние калории, надо отрабатывать. Потом ты вечером тащишься за ребенком, параллельно пытаешься куда-то впихнуть личную жизнь, параллельно думаешь о том, что ты не успела какие-то вещи по работе, но тебе надо же успеть и вещи в личной жизни.
Я честно, я ненавижу алкоголь, ненавижу все, что с ним предшествует, и в процессе алкоголь я не люблю. Есть люди, которые любят вкус, я не люблю. И не люблю то, что бывает после. Но я обожаю быть пьяным в говно. Я обожаю пьяный кураж. Я обожаю вот эту вот там дикость, когда ты отпускаешь, и все, черт возьми. Я просто невероятно обожаю это гусарское состояние.
Ты знаешь, у меня с алкоголем связана скорее не некая вот эта вот потребность пофиксить что-то, а наоборот способность расслабиться, уйти от этого регулярного фиксирования. Ну, то есть мне вообще в целом моя жизнь довольно долго представлялась такой игрой в дженгу. Тебе постоянно надо этот баланс искать, соблюдать. Тебя постоянно почему-то нужно вытаскивать все новые и новые детальки. И алкоголь в этом смысле почему-то очень долго помогал мне в этом процессе расслабиться. Ну, то есть я не видела каких-то других способов расслабиться.
Но чем больше алкоголя становилось в жизни Гелия и Андрея, тем меньше он их успокаивал и расслаблял, и тем чаще приносил проблемы.
Был момент, когда у моего ближайшего друга была свадьба, и мы всей нашей компанией собрались в Москве на его свадьбе, и так было классно, и все напились просто страшно, ну, вот прям свадьба-свадьба. И мы все там кутили, орали песни, и, ну, все было, ничего там не было такого плохого, была прекрасная, веселая попойка свадебная, все было замечательно. Потом нас погрузили там жены в машины, потому что жены, как правило, почему-то остаются все-таки людьми, а мы как бы превращаемся, ну, совсем в скотов. Загрузили нас, значит, в эти машины и повезли домой. И нас высадили на другой стороне улицы Осташковская, на которой мой дом находился. Ну, она такая трехполосная, московская, большая, ну, шоссе, по сути, да, большая улица. Но там пешеходный переход обычный, зебра. И вот тут у моей жены возник невероятный квест. Ей надо было перейти через трехполосную улицу без светофора с двухлетним ребенком и мной. И это оказалось очень сложно, потому что я еле стоял на ногах, ничего не соображал. Я плохо, ну, я практически не помню этот момент, но каким-то образом, в какой-то момент, как говорит Таня, вот ты стоял неадекватно, а потом вдруг встал, вскочил и сказал, вот сейчас идем. И пошел очень прямо через дорогу, и мы перешли, выжили. Говорит, я не знаю, как мы выжили, я думал, что нас раскатает, но мы перешли. А после этого я лег около подъезда и сказал, ну, дальше я не пойду. И тут она рассердилась, она рассвирепела и стала меня пинать и говорить, вставай, ну что ж ты как скотина. И вот я ничего не помню, но помню такой момент, я открываю глаза, и надо мной стоит двухлетняя дочка, значит, я вижу, там где-то кто-то меня пинает, а двухлетняя дочка при этом говорит, мама, мама, не бей папу, папа же хороший, ну что ты делаешь, он же просто устал. И вот это был такой же момент тогда, когда я такой, ёб твою мать, да в кого же ты превратился? Да как ты вообще можешь хоть когда-то быть в таком состоянии перед, там, перед своим ребенком? Ну, просто не можешь ты быть. Ни один человек не имеет права показывать своей дочке вот такое состояние.
Я пришла домой очень пьяная. Это было не в Москве, к бывшему. Он был с моей собакой. И я говорила ему жуткие гадости, унижала его. Ну, какой-то весь мой гнев за все наши отношения я выразила таким образом, каким бы никогда не хотела выразить вот трезвое. Ну, то есть вместо того, чтобы начать конструктивный диалог о том, что мне не нравится, я называла его ублюдком, мразью и говорила, что я ненавижу его больше всех людей в своей жизни. И когда я узнала об этом, потому что я не помнила о том, что я это сделала, я подумала, ну, как бы, подумала, что нет, вот как раз этим человеком я быть не хочу. И это не это делает меня той, кто я есть, потому что я не этот человек. Никогда в здравом у меня, в трезвой памяти я не буду себя так вести. И мне было очень стыдно. Я долго искала слова для человека, которому я так сказала. Мне было, ну, я постоянно думала об этом, думала, как я могла это сделать. Ну, мне было противно, тошно от себя. Ну, это было ужасно.
Как ты осознал проблему?
Ну, тут в целом надо быть совсем тупой, чтобы не понять, что у тебя проблемы. Но просто ты в какой-то момент понимаешь, что у тебя проблемы, понимаешь, что у тебя проблемы, понимаешь, что у тебя проблемы. Проблемы у тебя, ты это понимаешь. Но в какой-то момент ты приходишь к тому, что а проблему-то надо решать, и никто, кроме тебя, ее не решит.
У меня страх и отторжение любой системы. Проявлялось там еще в детском саду, когда мне там, не знаю, надо было спать в обед, вот потому что все спят. Я принципиально не спал, и меня наказывали, но я, даже если хотел очень спать, я сопротивлялся. Потому что вот это ощущение, что я из себя индивидуально превращаюсь одним из учеников или там воспитанников этого детского сада и должен подчиняться этим всеобщим правилам просто потому, что мне очень не подходило. И вот это одна сторона вот этой тяги к разрушению системы. И она же, эта же самая черта, она заставляет меня чувствовать некомфортно, когда я попадаю в систему веществ любых. Как только я чувствую, что я потерял контроль, у меня срабатывает вот этот страх, и я начинаю всеми силами искать выход.
В целом у меня в жизни так всегда происходит, когда что-то становится системой, ты просто находишь себя в один момент в какой-то точке и думаешь, о боже, это же уже система. И так же было с алкоголем. Ну, то есть ты понимаешь, что ты каждый день выпиваешь на ночь бутылку вина. И иногда тебе мало одной бутылки вина, одной тебе.
И вот слышите, и Андрей, и Геля, независимо друг от друга, используют слово «система». Кажется, что для них обоих именно ощущение себя во власти системы стало таким толчком, чтобы начать менять свою жизнь.
И я поняла, что просто отказаться от алкоголя сейчас не рабочий вариант, что должно быть несколько фронтов работы над собой. И после этого, чуть попозже, у меня... Вот я просто вот... Бывают какие-то идеи, которые тебе приходят внезапно в голову без какой-либо причины. Я как-то проснулась утром и думаю, мне надо на йогу. Я ходила раньше на йогу, и я пошла на йогу. Впервые я пошла туда не похудеть. Я пошла туда именно за работой с телом, потому что поняла, что на какой-то момент... В какой-то момент я поняла, что последствием моих отношений стала еще невозможность выражать эмоции в трезвом состоянии. Ну, то есть я не могу заплакать, не могу расстроиться. То есть я все время такая... Норма. Мне нормально. У меня была какая-то сессия телесной терапии странная на карантине, как там у блогера. Ко мне пришла какая-то девушка, и она меня заставляла как-то странно трястись и повторять однотипные движения. Я в какой-то момент, повторяя их, у меня просто хлынули слезы из глаз. И я, вспоминая этот опыт, я такая подумала, что мне срочно нужно что-то, ну, телесное для, ну, дальнейшего какого-то фиксирования своего состояния. И я начала ходить на йогу, и это сработало просто каким-то удивительным образом. Это было очень-очень-очень про какое-то терапевтическое значение для меня, несмотря на то, что это физическая активность, ну и довольно интенсивная, на самом деле, туда, куда хожу я. Я первое время плакала, ну то есть я стою в какой-то асане, и у меня просто льются слезы по щекам, и как бы не совсем рыдала, там довольно тихонечко, аккуратненько для себя. И вот как раз этот момент я поняла, что все меняется, и что я возвращаюсь к себе.
Стукнул карантин и пандемия, когда все сидели дома с утра до вечера. В принципе, вообще употребление всего на свете увеличилось значительно, да, всех веществ во всем мире. Но для меня, как бы у каждого своя ахиллесовая пята, для меня это алкоголь. И то есть я вот этот год стал так неплохо поддавать регулярно. То есть вот мне как раз мой психотерапевт тогда сказала, что, чувак, у тебя может быть проблема, ты, наверное, не так определяешь алкоголик, но просто прочитай их брошюру и посмотри, срезонирует или нет. И, собственно, я прочитал и такой, блин, да это же про меня реально. Вот то, что написано, неважно, как часто, неважно, как много, а важно только, как вы при этом себя ведете, как вы себя чувствуете. Я сел, посмотрел кино, одно из моих... любимейших кино с Лэри Гага «The Star is Born», где вот эта проблема талантливого функционального алкоголизма очень хорошо показана. Поплакал. И мне было что-то настолько стрёмно. Ну и там как бы есть момент, где герой идет в АА, и после этого возвращается как бы такой опять вроде нормальный, функциональный, но при этом понимает, что все равно всегда будет алкоголиком и наркоманом. И это правда, да. Однажды алкоголик, никогда ты уже не перестанешь им быть. Но может быть алкоголиком, который каждый день принимает решение, что именно сегодня я вот не буду ничего употреблять. Вот. И я подумал, что, ну, черт возьми, ну, а чего нет? И это очень сложно. Это как признать в себе вот... ну, то есть признать в себе какую-то вещь, которую ты никогда с собой не олицетворял. Типа там, я Андрей, я алкоголик, но настолько не вяжется с моим представлением обо мне. Я же такой распрекрасный. Я такой талантливый, успешный. Я такой... здоровый и правильный, и осознанный. И какой только на свете я Андрей, Андрей, Андрей. Вот весь из себя, как мы все бываем у нас в голове, да? А тут раз, я Андрей, я алкоголик. Черт возьми. И произнести эти четыре слова так важно. Это единственный шаг всей этой программы, который я на самом деле совершил. Этот первый шаг. Признать, что есть сила больше меня, которая иногда мной руководит. И я не хотел бы, чтобы так было. И вот этот первый шаг я сделал, позвонив просто. Я зашел в Google, набрал AA Meetings в Сан-Франциско. Поскольку пандемия, все AA Meetings стали на Zoom. Это очень удобно, потому что, скорее всего, я бы себя никогда не дотащил в какую-то там церковь, где сидят какие-то люди. Но позвонить на Zoom как бы просто, да. И я посмотрел, вот через 5 минут будет звонок.
AA Meetings – это встречи общества анонимных алкоголиков. Кстати, у нас есть отдельный эпизод о том, как возникла эта программа. И когда Андрей присоединился к этой встрече по Зуму, он увидел людей, с которыми он вряд ли пересекся бы в своей обычной благополучной жизни.
Кто-то такой, вот обычный такой, как я, там, молодой технарь в худи, а кто-то какая-то женщина черная, с опухшим лицом, совсем такой люмпинского вида мужик, какой-то мексиканец со шрамами, который вот ты уверен, что у него под столом мачете. То есть это как бы такой удивительный, разнообразный зоопарк людей. Я сначала шокирован был, я такой, господи, как же я буду здесь вот со всеми этими? И вот знаете, это самое... гордыня, которая на самом-то деле всех и губит, что я-то лучше, но я-то не такой. Это то, что, как мне кажется, это именно то, что всех самых лучших людей и сводит в результате в могилу, и наркотиками или алкоголем, неважно чем. Но вот это ощущение, что со мной-то этого не случится, но я-то не такой. И мой звонок на этот AA был вот как раз таким... потрясающим моментом, когда я понял, какой бы я распрекрасный ни был, со всеми своими чинами и регалиями, я точно такой. Две руки, две ноги, зависимый мозг, и то, что я не выгляжу еще пока что как вот этот мексиканец с распухшим лицом и шрамом, только потому, что я, может быть, мне повезло чуть раньше сюда прийти. Когда мне досталось слово, и я произнес их свои вслух впервые прилюдно, я Андрей, я алкоголик, я заплакал, я честно сказал, что я никогда в жизни не думал, что это случится со мной. И вообще, я не знаю, я никогда не был в таком настолько уязвимом состоянии, как сейчас. Я привык вещать со сцены на стадионы людей, которые меня слушают, открыв рот. А я им говорю какие-то великие, замечательные вещи. А тут вот я сижу с вами и говорю вам, что я алкоголик. И я не знал, как они отреагируют, эти люди, мне было все равно. И тут от всех этих ужасных, страшных людей, которые выглядели так пугающе в первую минуту, посыпались сообщения, самые теплые, самые нежные сообщения. Как тебе помочь? Вот мой телефон. Я знаю, через что ты проходишь. Мы все были там. Знаешь, ты не один. Просто продолжай. Просто один день. Просто приди на следующий митинг. И так далее, и так далее. Я смотрю на это и не верю своим глазам. Я нахожу такое тепло и такую поддержку в таком кругу, в котором я никогда в жизни... Я даже не считаю себя вправе просить у этих людей поддержки. Там большинство людей рассказывают свою историю, у кого электричество отключили за неуплату, у кого чего. И тут я сижу в своей распрекрасной жизни, окруженной любовью, детьми, друзьями, проектами, всем замечательным. Но вот в этом, конкретно в этой проблеме, мы абсолютно с теми одно и то же. И они готовы протянуть мне руку и помочь мне, и я один из них, и точно так же готов помогать.
Правда, Андрей считает себя фальшивым участником анонимных алкоголиков. Потому что система подразумевает 12 шагов, которые нужно сделать, чтобы избавиться от зависимости. И все они связаны с изменением установок и предполагают, что вы ходите на эти встречи регулярно. Но Андрею хватило всего одного первого шага, того, на котором нужно признать проблему. Он был всего на нескольких встречах, а потом перестал туда ходить. Не стоит думать, что избавление от зависимости, даже такой вроде бы не тяжелый, как у Андрея и Гели, это легко и просто, и достаточно осознания. У меня есть гипотеза, что зависимость – это всегда попытка заткнуть дыру у себя внутри. И вот когда эту зависимость оттуда вынимают, дыра снова обнажается. Возникает тревога. И кажется, что именно так случилось с нашими героями.
Надо спросить у моей жены, но мы оба как бы чесали репу вот в конце прошлого года, когда все вроде так нормализовалось, все закончились пьянки, гулянки, тусовки. Мы все такие, вроде я такой домашний, сижу дома, работаю себе, хожу на спорт. И при этом вот какое-то напряжение, и как-то вот, ну, я не знаю, секса меньше стало, но как-то вот мы просто нет такого... Что-то поломало. Знаешь, есть вот мы вместе там влюблены друг в друга 20 лет подряд, да, то есть как бы знаем приблизительно, как должна работать наша связь. Тут раз, и явно что-то такое поменялось. И стало понятно, что, ну, вот как бы любые вещества, на самом деле, не обязательно алкоголь. Опять же, у меня это алкоголь, у кого-то другие ахиллесовые пятые. Но эти штуки, которые выгребают тебя из твоей реальности, помещают немножко в другую, они создают некую дистанцию между людьми, а дистанция, ну, здоровая дистанция, да, какая-то не совсем огромная, какая-то дистанция между партнерами, она создает вот это сексуальное напряжение и тягу. А когда вы влеплены друг в друга, с утра до вечера сидите такие трезвые, здоровые, да еще и дома, никуда не выезжая, ну, через некоторое время просто вот эта вот, мне кажется, тяга, она ослабевает. То есть, что тянуться, когда и так все, вот, пожалуйста. Одно дело, когда там Андрея надо поискать еще по соседям, где он сейчас валяется. Ну, как бы, мало ли там чего с ним, да? Ну, как-то интересный квест какой-то, и вот это все. А тут, что, сидит себе и сидит. Ну, вот. Ну, короче, был какой-то такой момент, но тут, мне кажется, что это, опять же, такая штука, которой надо просто адаптироваться, и вроде, мне кажется, что прошло там 4-5 месяцев, и все так пришло опять в норму.
В последнее время и Андрей, и Геля почти не пьют, но бывали исключения.
Как бы у каждого своя ахиллесовая пята, для меня это алкоголь, и то есть я вот этот год стал так неплохо поддавать регулярно. Опять же, очень благородно, скажем так, да, там тут бутылочка хорошего шампанского, тут хорошее вино на стол, и там, в общем-то, никогда не до каких-то там плохих состояний. Но потом бац, и вот там в сентябре случилось два таких вот раза, причем в течение одной недели, по-моему, когда у меня было что-то очень, все было плохо, тут был страшный смог в Калифорнии, как-то все стало совсем плохо, просто все превратилось в какой-то киберпанк. Навального отравили.
Мы разговаривали с Андреем весной 2021 года.
То есть, ну, вот просто все сошлось, мне было очень-очень плохо. И два раза за одну неделю я страшно напился. И вот когда второй раз это случилось, я такой, так, знаете, чего, у меня проблема.
Сейчас я не пью 7 месяцев. Но я выпила, когда началась специальная военная операция, потому что у меня было такое опустошение и растерянность, такое непонимание, что делать со своей жизнью, что я вернулась вот в это очень слабое чувство, в котором была до, когда пила. И я выпила бутылку вина, я закусывала собственными слезами, пила из своего любимого когда-то бокала для красного, пыталась смаковать, даже смаковала, но это было настолько ужасно и настолько уже не ложилось в мою картину реальности текущей, что на утро я подумала, фу, свят. Ну, типа, я к этому не вернусь и не хочу этого. Да, мне нравится с точки зрения так гастрономической вообще вот эта вот культура питья вина, но то, что она делает со мной сейчас, это не то, что мне нужно сейчас.
И все-таки это уже другой образ жизни и другое отношение и к алкоголю, и к себе. Это был подкаст «Зависимость». Меня зовут Лика Кремер, и вместе со мной над этим выпуском работали автор сценария Женя Щербина, редакторка Юлия Яковлева, продюсерки Маша Агличева, Ксения Красильникова и Полина Агаркова, звукорежиссер Павел Цуриков и композитор Кира Вайнштейн. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Session. До встречи через неделю. Пока.